Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита». Часть первая. «Так кто же ты, наконец?» «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Гёте, Фауст. Глава первая. «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит», и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Поныриев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уже, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея. «Дайте нарзану», — попросил Берлиоз. «Нарзану нету», — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. «Пиво есть?» — сиплым голосом осведомился бездомный. «Пиво привезут к вечеру», — ответила женщина. «А что есть?» — спросил Берлиоз. «Абрикосовое, только теплое», — сказала женщина. «Ну, давайте, давайте, давайте». Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было. Сердце шалит. Я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск». И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузой воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть». Но это, увы, было. И длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево, и вправо. Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось. Марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца. «Фу ты, черт!» — воскликнул редактор. «Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было». Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнося довольно бодро «Ну-с, и так», повел речь, прерванную письмом Абрикосовой. Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем, чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича. Изобретательная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать. Но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привыкающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете, и что все рассказы о нем — пустые выдумки, самый обыкновенный миф. Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, о главе 44-й, знаменитых тацитовых аналов, где говорится о казни Иисуса, есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка. Поэт, для которого все сообщаемое редактором являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду. «Нет ни одной восточной религии, — говорил Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор». Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, а по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, который может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного. И про египетского Азириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фамуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицли-Пуцли, в аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представляли свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так в первой из них сказано, что человек был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было. Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. Раньше всего ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюма туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо. Под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду лет 40 с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко, брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом, иностранец. Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседние скамейки в двух шагах от приятелей. «Немец», — подумал Берлиоз. «Англичанин», — подумал бездомный, ишь, и не жарко ему в перчатках. А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявший пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало. Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, почему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки. «Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божьего. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих, как, скажем, фригийский Атис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался, и никого не было, в том числе и Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения и, скажем, прихода волхвов описал нелепые слухи об этом рождении. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился». Тут бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче. И в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. Те глядели на него удивленно. «Извините меня, пожалуйста», — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, «что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...» Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться. «Нет, скорее француз», — подумал Берлиоз. «Поляк?» — подумал бездомный. Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился. То есть не то, чтобы понравился, а как бы выразиться, заинтересовал, что ли. «Разрешите мне присесть?» — вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись. Иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор. «Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете?» — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз. «Нет, вы не ослышались», — учтиво ответил Берлиоз. «Именно это я и говорил». «Ах, как интересно!» — воскликнул иностранец. «Какого черта ему надо?» — подумал бездомный и нахмурился. «А вы соглашались с вашим собеседником?» — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к бездомному. «На все 100!» — подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально. «Изумительно!» — воскликнул непрошенный собеседник. И почему-то воровски, оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: «Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно». Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привзвизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз. А бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился заграничный гусь». «Ох, какая прелесть!» — вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора. «В нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге». Тут иностранец отколол такую штуку, встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова: «Позвольте вас поблагодарить от всей души». «За что это вы его благодарите?» — заморгав, осведомился бездомный. «За очень важные сведения, которые мне, как путешественнику, чрезвычайно интересны», — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак. Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту. «Нет, он не англичанин», — подумал Берлиоз, а бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски? Вот что интересно!» И опять нахмурился. «Но позвольте вас спросить», — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — «как же быть с доказательствами бытия Божьего, коих, как известно, существует ровно 5?» «Увы», — с сожалением ответил Берлиоз, — «ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может». «Браво!» — вскричал иностранец. «Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Эммануила по этому поводу». Но вот курьез. Он начисто разрушил все 5 доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное 6-е доказательство. «Доказательство Канта», — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — «тоже неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов. А Штраус просто смеялся над этим доказательством». Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски? Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на 3 в Соловки!» Совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич. «Иван!» — сконфузившись, шепнул Берлиоз. Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг. «Именно, именно!» — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал. «Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут». Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком Канту? Что это он плетет?» — подумал он. Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, — «отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас». «А жаль», — отозвался задира поэт. «И мне жаль», — — подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал. — Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? — Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить бездомный, на этот, признаться, не очень ясный вопрос. — Виноват, — мягко отозвался неизвестный. — Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, тут неизвестный повернулся к Берлиозу, вообразите, что вы, например, начинаете управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас саркома легкого. Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие. — Да, саркома, — жмурясь как кот, — повторил он звучное слово. — И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас больше не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым-врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже. Только что человек соберется съездить в Кисловодск, тут иностранец прищурился на Берлиоза. Пустяковое, казалось бы, дело. Но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему, вдруг возьмет, поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собой управил так? Неправильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком. Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. Он не иностранец, — думал он, — он пристранный субъект. Но позвольте, кто же он такой? — Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к бездомному неизвестный. — Какие вы предпочитаете? — А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились. — Какие предпочтете? — повторил неизвестный. — Ну, нашу марку, — злобно ответил бездомный. Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его бездомному. — Наша марка. И редактора, и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно наша марка, сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник. Тут литераторы подумали разно. Берлиоз — нет, иностранец, а бездомный. Вот черт его возьми, а! Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался. «Надо будет ему возразить так», — решил Берлиоз. «Да, человек смертен, но никто против этого и не спорит. А дело в том, что...» Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец. «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. «Какая-то нелепая постановка вопроса», — помыслил Берлиоз и возразил. «Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если на Бронной мне свалится на голову кирпич...» «Кирпич ни с того ни с сего», — внушительно перебил неизвестный, — «никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью». «Может быть, вы знаете, какой именно?» — совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. «И скажете мне?» «Охотно», — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм. Сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два, Меркурий во втором доме, луна ушла, шесть — несчастье, вечер — семь». И громко и радостно объявил: «Вам отрежут голову». Бездомный Дик и злобно вытаращил глаза на развязного и неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись: «А кто именно? Враги, интервенты?» «Нет», — ответил собеседник, — «русская женщина, комсомолка». «Хм», — промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, — «но это, извините, маловероятно». «Прошу и меня извинить», — ответил иностранец, — «но это так?» «Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?» «Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в 10 часов вечера в Масолите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать». «Нет, этого быть никак не может», — твердо возразил иностранец. «Это почему?» «Потому», — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила, так что заседание не состоится. Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание. «Простите», — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца. «При чем здесь подсолнечное масло? И какая Аннушка?» «Подсолнечное масло здесь вот при чем?» — вдруг заговорил бездомный, очевидно решив объявить незваному собеседнику войну. «Вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?» «Иван!» — тихо воскликнул Михаил Александрович. Но иностранец ничуть не обиделся и привесело рассмеялся. «Бывал, бывал и не раз!» — вскричал он, смеясь, но не сводя ни смеющегося глаза с поэта. — Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнаете у него, Иван Николаевич. — Откуда вы знаете, как меня зовут? — Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер литературной газеты, и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта. «Я извиняюсь», — сказал он, и лицо его потемнело. «Вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать». «О, с удовольствием!» — воскликнул неизвестный. «Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу». «Вот что, Миша!» — зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону. «Он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет». «Ты думаешь?» — встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав». «Уж ты мне верь», — засипел ему в ухо поэт. «Он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит? Поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал. «Идем, задержим его, а то уйдет». И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку. «Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации», — веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов. Те сконфузились. «Черт, слышал все», — подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке, напечатанной иностранными буквами, слово «профессор» и начальную букву фамилии, двойное «В». «Очень приятно», — тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман. Отношения таким образом были восстановлены, и все трое вновь сели на скамью. «Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор?» — спросил Берлиоз. — Да, консультантом. — Вы немец? — осведомился бездомный. — Я-то? — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец, — сказал он. — Вы по-русски здорово говорите, — заметил бездомный. — О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, — ответил профессор. — А у вас какая специальность? — осведомился Берлиоз. — Я специалист по черной магии. — На тебе! — стукнуло в голове у Михаила Александровича. — И вас по этой специальности пригласили к нам? — заикнувшись, спросил он. — Да, по этой пригласили, — подтвердил профессор и пояснил. — Тут в Государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского X века. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист. — А, вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз. — Я историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу, ни к городу. Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история. И опять крайне удивились и редактор, и поэт. А профессор поманил обоих к себе, и когда они наклонились к нему, прошептал: «Имейте в виду, что Иисус существовал». «Видите ли, профессор», — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, «мы уважаем ваши знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения». «А не надо никаких точек зрения», — — ответил странный профессор. — Просто он существовал, и больше ничего. — Но требуется же какое-нибудь доказательство, — начал Берлиоз. — И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. — Все просто. В белом плаще...